Уважаемые зрители, Христос воскресе! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии доброго друга телеканала «Союз» протоиерея Евгения Попеченко, настоятеля прихода Собора Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге и руководителя отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Вновь раз рад быть этим вечером вместе. Дай Бог доброго вечера.
Вот в последний раз в нашей студии мы видели вас на Страстной Седмице еще накануне Пасхи. И вот сейчас мы уже находимся в периоде празднования Пасхи, но еще и в периоде празднования Дня Великой Победы. Предлагаю поздравить наших зрителей из первым величайшим праздником и торжеством из торжеств. И
не устанем, дорогие мои, повторять этих самых прекрасных слов. Христос воскресе, и жизнь жительствует. А еще хочу поздравить наших... Неделя Жен Мироносица уже прошла. Вот я пропустил, да. Так получилось, что в это время были немножечко не здесь. И, тем не менее, никогда не поздно поздравить наших дорогих телезрительниц с Днем Жен Мироносец, который мы праздновали недельку назад. Сейчас у нас неделя, как это один батюшка говорит, всех поздравляю с Днем Ангела, потому что в этот...
Все мы расслаблены.
Да, все мы расслаблены, всем нам необходима помощь Христа Спасителя, потому что каждый сам по себе не может добраться до целительной купальни. Ну и, конечно, хочется всем пожелать в День Победы, в попразднестве которого мы находимся, мирного неба, семейного благополучия, радости, праведности и мира о Духе Святом, порадоваться в очередной раз со всеми нашими согражданами за вчерашний день, когда миллионы людей без специального административного ресурса собрались на центральных улицах своих городов и весей с плакатами, с портретами своих родных, близких, воинов, погибших на поле брани или потрудившихся во время Великой Отечественной войны и после, и прошли бессмертным полком, чтя память наших воинов, благодаря которым мы прожили и выжили, и живем ныне и здравствуем. Да, вот как раз на экране частично участники этого шествия. И это удивительно, что столько много людей по всей стране сами инициируют и участвуют в этом событии. Это важнейшее дело, потому что нашим детям нужно прививать память. Хочу привести слова к слову Евгения Евтушенко, которые мне очень близки. Впасть в историческое беспамятство, молодцем быть без меча и без палицы, впасть в историческое беспамятство – это безвесельно, это беспарусно. Можно любить без памяти женщину. Родину нет. Память завещана. И вот эту память такими важнейшими событиями, совместным бытием мы передаем из поколения в поколение. Дай Бог, чтобы эта память сохранилась и в наших детях, и в наших внуках.
Вот вчера наша съемочная группа, так сказать, дежурила среди тех людей, которые пришли с плакатами своих родных и близких. Мы услышали множество удивительных историй, в том числе и вашем дедушке. А вы пришли всей семьей. Но, насколько я понимаю, это не только ваша семейная традиция, но и вообще приходская. То есть уже в течение нескольких лет приход участвует в этой акции. А насколько важно хранить память о своих родных и близких?
Не только приход, но и сотрудники и службы милосердия, социального отдела, десятки людей участвуют в бессмертном полку. Причем у нас так получается, что наш храм, он как бы стоит по траектории чуть подальше, чем центральная улица нашего города, и мы неспешно потом доходим до храма, А вчера там так организовали столы, собрались, ну, человек 80 собралось, пообедали. Ну и потом каждый, кто захотел, рассказал о своем близком. Замечательные, потрясающие истории, которые, конечно, важно слышать. Ну и каждому близкому посвящалась песня. То есть если танкист, значит, про танкистов, если летчик, значит, обязательно спели «Смуглянку». И так вот пару часиков посидели, тут же дети. Мне кажется, это очень важно. Очень важно такие праздники совместно со своими семьями. Сестры милосердия привели своих супругов. Некоторые супруги, они недостаточно воцерковленные, так еще приглядываются. И для них это тоже важно, что церковь – это не просто, ну, такое непонятное богослужение, это жизнь, и хорошая, добрая жизнь, такая человечная.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и сегодня задать вопрос в программу можно, воспользовавшись интернетом, в социальной сети ВКонтакте, есть официальная группа телеканала «Союз», и в этой группе, в самом вверху, если вы в нее зайдете, будет анонс сегодняшней передачи, под которым в комментариях вы можете оставить ваш вопрос. Отец Евгений, вот в преддверии Пасхи мы рассказывали нашим зрителям о многих благотворительных акциях, которые проводились в предпасхальные дни, послепасхальные, когда для людей обездоленных, людей нуждающихся, для людей, для которых, которые на Пасху могут не получить подарка, многие благотворительные организации, социальные учреждения эти подарки готовили и вручали. В том числе им рассказывали об акции «Подари радость на Пасху» Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Удалось ли осуществить задуманное?
Я хочу поблагодарить от лица всех наших подопечных, от лица сотрудников, дорогих телезрителей, ну, потому что очень важно совместно дарить радость. Радость Христова воскресения. Нам удалось поздравить более 5000 наших подопечных. Это и пациенты различных медицинских учреждений, социальных. Это и наши дружественные организации. Ну, например, Министерство социальной защиты населения. Тоже наши подопечные, потому что они не в меньшей степени нуждаются и в добром слове, в благословении священника, и в небольших подарочках. И все это благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому искренне благодарен. И дай Бог, чтобы радость сопричастности всех, кто хоть малой частью, но поучаствовал, она коснулась сердец и хранилась долго-долго.
А вот сразу после Пасхи началась целая череда событий, именуемая фестивалем «Дней белого цветка». Это традиция царской семьи, уже в Екатеринбурге насчитывается 5 лет, да, возобновленная традиция царской семьи. И вот в нашем случае, да, конкретно каждый год те денежные средства, которые собираются от вот этих символов любви и милосердия, весны и милосердия, как их еще называют, идут на какую-то конкретную цель. Приют для мамы, создание детского семейного дома. И в этом году это центр гуманитарной помощи. Я предлагаю поговорить, может быть, о фестивале и Дня Белого Цветка, и о сегодняшнем мероприятии, которое состоялось около Храма на Крови, и о том, какие цели в этом году.
Сегодня как раз было одно из мероприятий, посвященных фестивалю Дни Белого Цветка у Храма на Крови. Собралось несколько организаций, участвующих в этом празднике, и организовали выставку-ярмарку для прихожан, захожан и такой благотворительный концерт. Суть фестиваля следующая. Царская семья одним из важнейших средств к воспитанию в своих детях милосердия, важнейшего качества, стала организатором благотворительного движения. Они стали называться «Дни белого цветка», когда в разных группах людей, в разных организациях инициировалось изготовление разными техниками белых цветков, символа милосердия, любви, нежности, заботы. И затем эти цветки собирались, и устраивалась ярмарка благотворительных пожертвований. И всем, кто в этой ярмарке участвовал, к сердцу прикрепляли тот или иной цветочек, сделанный собственными руками, в том числе и императорской семьи. И пятый год в нашей епархии, в нашем городе, этот фестиваль от Пасхи до царских дней проходит, и огромное количество людей привлекаются, и ученики школ, и высших учебных заведений, и работники разных компаний, то есть мастера, добровольцы службы милосердия выходят по приглашению в те или иные организации. Происходит мастер-класс по изготовлению вот этой вот красоты, белых цветков. Параллельно всегда мы рассказываем о царской семье с интересной презентацией, такой вот по сути, по существу. Например, в прошлом году мы составили рассказ о воспитании детей. Ну, потому что это вообще проблема, как детям прививать те или иные добрые качества. А в царской семье эта проблема была решена. Решена до совершенства. То есть отец Николай Александрович, Александра Федоровна, они смогли воспитать пятерых святых детей. Это потрясающие результаты воспитания. И, конечно, их отношения, они очень важны для примера. Вот так и в этот раз мы проводим разные встречи, также рассказываем о царской семье, об их отношениях друг с другом и собираем средства на гуманитарный склад. Администрация города Екатеринбурга выделяет для службы милосердия помещение, ну, пришедшее, конечно, в очень такой разбомбленный вид, но, тем не менее, его возможно восстановить. И у нас есть очень хорошее, такое настойчивое желание, чтобы в этом месте был центр гуманитарной помощи. Помощи для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Причем речь идет не о людях, которые уже перешли черту или вот эту точку невозвращения, а о тех, которые просто закрутились, оступились, что-то не смогли концы с концами свести. Например, многодетные семьи, которые и хотят, но не всегда получается. И им достаточно оказать небольшую помощь в виде материальных каких-то ресурсов, в виде продуктов. И организовать вот эту помощь призван этот центр. Потому что в нашем городе есть много замечательных людей, которые хотели бы помочь, у которых есть добротные, хорошие вещи, которые они сами не носят, но они еще пригодны для ношения. И стать вот этим звеном соединения тех, кто может помочь тем, кому помощь нужна, задача этого центра. И вот в этом году мы собираем средства на ремонт, на организацию, открытие. Я думаю, что с помощью дорогих наших помощников, вас, дорогие телезрители, мы это успешно достигнем.
Наверное, стоит напомнить, что узнать подробнее о проектах, социальных проектах Православной службы милосердия, действующей в Екатеринбурге, можно на сайте ekbmilosердие.ру, адрес этого сайта вы сейчас можете видеть на своих экранах. Ну а для тех наших зрителей, конечно же, кто смотрит нас в других городах нашей необъятной Родины, это сайт милосердие.ру, это сайты диакония.ру, синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, где, в общем-то, подробно описано, наверное, любой человек найдет себе применение в этих благих делах. Евгений, если мы сегодня заглянем в церковный календарь, то увидим, что сегодня день Преполовения Пятидесятницы. Осталось буквально 2 недели до отдания Пасхи. Но вот что означает Преполовение Пятидесятницы? Это, я так предполагаю, что означает, что прошла половина пути до праздника Пятидесятницы?
Да, правильно предполагаешь. Пятидесятница – это день, обещанный Христом своим ученикам и апостолам. Говорит, что если я не пойду к Отцу, то Утешитель не придет к вам. Лучше мне пойти к Отцу. Я тогда пошлю вам Утешителя. Он придет и наставит вас на всякую истину. И возвестит вам все то, что я говорил вам. И вот Господь в 40-й день после своего воскресения на Елеонской горе вознесся на небеса и сел одесную Бога и Отца. В Святую Троицу вошла природа человека в лице Бога-человека Иисуса Христа. И через 10 дней, на 50-й день, Церковь зародилась. Святой Дух Утешитель пришел на учеников и оплодотворил, то есть дал им энергию благодати. Такую сильную, что в этот день апостол Петр, выйдя перед людьми на проповедь, сказал несколько слов, которые так затронули сердца людей, собравшихся на день Пятидесятницы в Иерусалиме, что 3000 человек сразу захотело стать христианами. Что нам делать, чтобы спастись? Да крестится из вас каждый во имя Отца и Сына и Святаго Духа и делает дела Божии. И этот момент является днем рождения нашей Церкви. Поэтому Мать Церковь, она заблаговременно нас к этому празднику готовит. Напоминает, что половина пути к дню рождения Церкви мы сегодня прошли. Осталась еще половина пути, и нам очень нужно ее пройти. Пройти и ощутить вновь веяние благодати Духа Святаго Божьего. Очень нравится эпизод из истории пророка Божьего Илии, когда Господь ему являлся, что сильный ветер, но не в ветре Господь, землетрясение, но не там, а Господь, гром сильный, но не в громе Господь. И после всех сих явлений бысть глаз хлада тонко, тихое веяние ветерка, и там, а Господь. И вот в день Пятидесятницы, ну, если жить внутри церкви, если любить службу, если понимать, что происходит, то настолько вот это напряжение, ожидание, когда иссохшая земля истосковалась по живой воде, когда пустыня от ветерка тоскует. И вот вечерня Святой Пятидесятницы, а все это время мы же с вами не молимся, не читаем вот эту удивительную молитву, призывание Духа Святаго, Царю Небесной. Мы с вами не встаем на колени, ну, по крайней мере, в храме, не совершаем земных поклонов, удерживая себя, потому что иной раз и хочется прям преклонить колени. Но послушание уставу — такое вот смирение перед уставом, потому что послушание, оно рождает смирение. Оно дает возможность пережить с особой яркостью День Святой Троицы, когда мы впервые вновь через 50 дней повторяем всем храмом эту молитву. И прям до мурашек, до глубины сердца эта молитва проникает в нашу душу. И на следующий день во время литургии мы встаем в зеленую траву, которой благоукрашены наши храмы, на колени и читаем эти потрясающие молитвы Дня Святой Пятидесятницы. И вот мы к этому готовимся заранее.
Евгения Красницкая в социальной сети ВКонтакте пишет: «Христос воскресе, батюшка и Дмитрий». Воистину воскресе, Евгения.
Воистину воскресе.
Как привлечь больше прихожан в храм? Храм сельский, и приходит очень мало народу.
Сегодня как раз у нас была беседа на радио «Воскресенье», но это можно вообще посвятить отдельную передачу.
Как организовать приходскую жизнь?
Как формировать общину? Что нужно делать по шагам для того, чтобы община создавалась? Но мне кажется, первая забота священника, настоятеля, должна быть о богослужении. Потому что когда послы великого князя Владимира оказались на службе в храме Великой Софии, именно ход богослужения их потряс до глубины души. И они приехали такие восхищенные. И говорят, мы не знали, где были. То ли на небе, то ли на земле. И вот жизнь духовная, вера, она передается не столько через какие-то слова, книги, а через проживание богослужения. И для этого необходимо наладить хорошее, качественное богослужение, чтобы чтецы внятно, неспешно, молитвенно читали, чтобы хор, пусть он из двух, из трех человек, но пел бы хорошо, не борзяся, внимательно, вдумчиво, молитвенно. Я, по крайней мере, мне в своем храме это удалось. У меня на клиросе нет, случайных людей. То есть людей, которые пришли просто подзаработать. Все певчие и сотрудники, церковнослужители, они должны быть обязательно церковными людьми, причащающимися, то есть живущими в ритме церковной жизни, чувствующими пульс церкви. Потому что невозможно петь молитвы, просто издавая какие-то звуки. Необходимо сердце вкладывать. И это обязательно чувствуется прихожанами. Это первое дело, чтобы батюшки неспешно служили, молились за богослужением, а не просто выговаривали какие-то тексты. Хор свое дело добросовестно, алтарники свое. Чтобы свешницы, то есть вообще все сотрудники храма, были настроены на то, что каждый из них это, есть такое понятие, точка контакта. Что человек, соприкоснувшись с любым сотрудником храма, сделал шаг ближе к церкви, а не от церкви. Огорченный, обиженный, расстроенный, обхамленный. И задача настоятеля за этим тщательно следить. Это первое. Второе, все-таки огромное усилие нужно приложить, чтобы в храме была четкая система оглашений, катехизации, то есть подготовки прихожан к практической церковной жизни. Не просто рассказ о, такой совне теоретической, о законе Божьем, а чтобы и помощь в подготовке к исповеди, изучение страстей, изучение молитвы, то есть начальных азов, основ церковной жизни, они также входили в огласительные беседы. И чтобы прихожане, они направлялись священникам на эти занятия. Но потому что без узнавания веры и теоретической, и практической стороны невозможно полюбить церковь, невозможно сформировать общину. Если думать, что просто крестить или просто исповедовать и причащать без передачи опыта церковной жизни, и как бы само собой люди, они там включатся, это иллюзия. Община, она целенаправленно формируется. Формируется и через научение веры. Слишком тяжелый противовес сейчас в информационной сфере. То есть человек, он, выходя из храма, на него сразу наваливается вот огромный поток информации, всякой дезинформации, лжи, и он просто дезориентирован. Поэтому ему нужно систематически давать здоровую пищу, чтобы его кривой ум выправлялся, чтобы он мог какие-то правильные понятия усваивать, чтобы исцеление души в сфере ума происходило через усвоение правильных понятий. Ну и дальше там все возможные приходские активности, воскресная школа, и встречи с прихожанами, и духовные беседы, и семейный клуб. Это все возможно и несложно организуется. При желании.
Ну, да, как говорится, какой священник, в общем-то, такой приход, и, конечно, многое зависит от настоятеля, но если, допустим, есть прихожанин или прихожанка, которые считают, что что-то можно было бы поменять в приходской жизни, а стоит ли со своими предложениями подходить, в общем-то, к настоятелю, к священникам, для того, чтобы высказать это свое мнение?
Обязательно стоит, потому что изнутри, с точки зрения прихожанина, многие вопросы, они гораздо виднее, чем там сверху. И надо понимать, что любая идея, любая инициатива наказуема. В том смысле, что если человек что-то предлагает, он должен понимать риски, что настоятель скажет: хорошо, Бог благословит, делай. Потому что хорошо идеи предлагать, но а кто будет делать-то? Делателей-то ведь мало. Вот. Но, например, в своем приходе, у меня так и получается, если приходят адекватные люди, я вижу, что у них какое-то правильное понятие о том, что они хотят делать, настрой такой здоровый, мы экспериментируем. Но это, конечно, всегда интересно. Давайте поэкспериментируем, возьмем испытательный срок, там, месяца три, и попробуем что-либо делать. Вот таким образом, например, у нас возник семейный центр «Вместе», когда две женщины пришли с опытом взаимоотношения родителей и детей и научения родителей играть со своими детьми. У нас же родители не умеют играть, не умеют орать на своих детей или там, гаджет им засунуть, там, чтобы дитя чем бы ни тешилось, лишь бы не орало. А здесь вот это вот важное взаимодействие. И сейчас получился очень хороший проект, который также привлекает прихожан в жизнь прихода. Семейный клуб «Вместе». Но здесь... Или семейный клуб «Подсолнухи» есть. Когда просто назначаешь, допустим, какую-нибудь семью, более-менее такую добрую, вот вы давайте попробуйте организовать. Это несложно. Раз в полтора-два месяца приглашать какую-то семью и по определенному сценарию готовить их встречу, чтобы они рассказали о семье, о себе, сделали небольшую презентацию фотографий, рассказали о семейных традициях, рассказали о каких-то опытах положительных и отрицательных воспитания детей. И вот так на полтора часика после воскресной литургии семьи между собой познакомятся. Причем не обязательно, чтобы это были прям вот такие идеальные семьи. Бывают разные истории, бывают и с какими-то ошибками, но стремящиеся все-таки выправиться по-христиански. И это очень соединяет приход. И все это, вот не я делаю. Я стараюсь людям эту инициативу дать и помочь ее развить. И очень много каких-то интересных вопросов решается.
Ну вот то, о чем вы говорите, это, наверное, в большей степени направлено уже на прихожан. То есть это те люди, которые, в принципе, уже ходят на богослужение, которые уже так или иначе систематически приходят в храм, понятное дело, крещены, участвуют в таинствах. А вот, допустим, в случае сельского прихода, когда реально прихожанами этого храма является, 5-6 человек, то надо же людей, в общем-то, можно и служить так, чтобы казалось, что ты не на земле, а на небе. Но если люди не придут в храм, то они, в общем-то, и не узнают о том, что там так служится. Как вот эту дистанцию преодолеть, чтобы народ таки, как-то потянулся к храму, захотел туда прийти, или, может быть, захотел прийти на какой-то храмовый праздник, а заодно и зайти в храм, хотя бы поставить свечку для начала.
Раз такой вопрос есть, да простите меня, дорогой отец Виктор, у меня нет опыта сельского прихода. Но этот опыт есть у настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Старой Утке, протоиерея Виктора Величинского. Вот, и если в интернете поискать, я думаю, что какие-то вещи можно найти, приходской сайт, и с батюшкой связаться. У него, мне кажется, очень хороший опыт почти 20-летней жизни в сельском приходе, в который он пришел, его встретили весьма недоброжелательно. А сейчас не только прихожане, не только обычные люди, но и мэр вот этого городского округа, городского поселения, да, и сотрудники и силовых структур, и МЧС, и школы, и все такие ключевые фигуры села являются добрыми прихожанами. То есть реально приходят на службу, реально участвуют в церковных таинствах. И это потрясающий опыт, но это опыт подвига молитвенного, покаянного, самоотверженного и честного. То есть священник, он должен честно себя отдавать людям, и тогда все получится.
Еще один вопрос Алиса задает его в ВКонтакте. Мой муж не воцерковленный, но его попросили быть крестным. Он не постится, не причащается, и он вообще не воспринимает православие, но крещен в детстве. Не будет ли ему этого грех или родителям младенца?
Конечно, будет. Не надо такие эксперименты, потому что зачем человека под танки бросать? Вообще любой контакт с Богом и с церковью – это всегда перспектива обострения духовной войны. Потому что Бог, Он ведь серьезно относится к нашим словам. Это же не какой-то ярмарочный фокусник, который вот с ним так поиграли, он там посмешил как-то. Бог, Он очень серьезный. Если человек, ну, говорит какие-то слова, ну, такие, например, «отрекаюсь от тебя, сатана», и всей твоей злобы там, и так далее, и потом плюет на сатану, ну, как бы за своего крестника. Ну, в этом ведь функция крестного. То есть он произносит обеты и все священнодействия за своего несознательного, ну, вот этого младенца. Ну, и это же не игрушки, ты как ты плюешь на дьявола. Ну, вот попробуй там плюнь человеку в лицо, узнаешь, что будет. Но если в драку не полезет, то обидится точно, и как бы на всю жизнь. Потому что мы же очень гордые, а дьявол вообще самый гордый во Вселенной. То есть самое гордое существо. И, конечно, он так просто такие плевки не оставляет. И потом начинается, всегда с момента крещения начинается самое интересное. Начинается реальная духовная война. А если человек, ну такой спящий воин, если он вообще, ну, и всерьез не относится к тому, что есть враг. Это понятно, что ему просто голову открутят в первой же битве. И он будет потом долго мучиться без головы. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя такие вещи допускать. То есть человек должен в добром уме, в твердой памяти, отдавая себе отчет, что он делает, принимать решения взвешенно и ответственно. И у родителей обязательно должны быть с ним духовные отношения. То есть они должны говорить на одном языке, одни понятия должны быть. Потому что нельзя в церкви допускать формализма. Мы с вами не в цирке, а в церкви. И поэтому, конечно, выбирать родственника духовного для своего ребенка – это дело крайне серьезное. Потому что мы свяжем своего сына или дочку с этим товарищем, а эта же связь, она духовная, и его страсти – они будут влиять на жизнь моего ребенка. Ну, как бы мы-то предполагали, что его добродетели будут подтягивать мое чадо, а тут наоборот, безверие, беспорядочная какая-то жизнь. Да зачем это нужно? Поэтому как 7 раз отмерь, 1 отрежь.
Как быть в случае, если семья, которая имеет ребенка, не воцерковлена, но хочет, чтобы их ребенка вот так во младенчестве покрестили. И в том плане, что если они находят человека, который, зачем? В общем-то, ходит в храм, участвует в таинствах.
Зачем крестить ребенка, когда ни папа, ни мама не понимают, зачем это нужно? Это что, мы в театр пришли, что ли? Какое-то вот совершить обрядодействие. Зачем? Каким мотивом? Если ты не веришь в действенность и в Церковь Христову, и во Христа, зачем? Есть хорошее выражение – вырастет, сам разберется. Потому что, родив христианина в таинстве крещения, помещать его вновь в безбожную среду, из этого получится крещенный безбожник. Отвратительнее картины вообще в жизни нет, когда человек крещен и воспитан безбожно. Потому что, как апостол Петр говорит, лучше бы вам никогда не знать Христа, чем, узнав Его, вернуться к своей прежней жизни. Он говорит, сбывается на таких христианах слова, присловие, как свинья идет валяться в собственном колу, и как пес возвращается на свою блевотину, так и о таких христианах. Поэтому здесь лучше подождать. Подождать, пока ребеночек вырастет, а там уж разберется, надо ему это ваше христианство, ну, в таком виде, как вы хотите ему предложить, или другое что-то. это будет по-честному. Это будет, ну, сохраннее. Потому что крещенные безбожники, они в аду находятся гораздо глубже, чем некрещенные.
Предлагаю вот еще о чем поговорить. После Пасхи Успенскому братству довелось побывать на Святой горе Афон. И думается, нашим зрителям будет интересно услышать рассказ об этом паломничестве, тем более, что мы можем подкрепить его замечательными фотографиями, которые сделаны в этой поездке, и можно будет немножко и прокомментировать того, ну, в общем-то, где мы сейчас находимся.
Да, что сказать?
Что есть, то есть.
Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Афон – это великое чудо. Это земля, которую хочется всегда целовать, когда ты на нее ступаешь, ну, после какой-то паузы. Потому что по этой земле, да, гора Афон на экране, по этой земле ступала своими пречистыми стопочками Пресвятая Богородица. На этой земле она игуменья. И она управляет жизнью Афона, управляет жизнью монастырей, управляет монахами. И это потрясающее чувство, когда ты можешь беззаботно положиться на Бога, потому что все устроится, все будет как надо. Никто не забыт из тех тысяч и тысяч людей, которые ежедневно приезжают на эту святую землю. Я стараюсь всегда продумать так пребывание на святой горе Афон, чтобы одни сутки посвятить восхождению, восхождению на вершину. Вершина Афона – это гора высотой 2033 метра, на которой построен храм Преображения Господня. Я представляю себе таким образом, что у нас так мало возможности для подвига, мы настолько живем в комфортных условиях, что иногда, ну, необходим рывок. Рывок, в котором человек выражает свое покаяние. Мы не умеем каяться. Слишком все легко все время сбиваемся в прежнюю колею невнимательности. И вот здесь небольшой труд восхождение с чёточками в руках, с физическим трудом, с настроем умереть, но дойти. Это тоже важно, прожить вот эту решимость, дойти во что бы то ни стало. Потому что мы все не подготовлены. Как раз нам посчастливилось, это вот фотография на вершине горы Афон, прям храм, краешек виден. В центре стоит архиепископ Феогност, наместник Свято-Троицы Сергиева Лавры. Это после литургии, которую удалось совершить вместе с владыкой. Это не передать никакими словами вот это чувство, когда вот, на литургии весь храм причащался, 85 причастников было в этот момент. Владыка даже так отметил, что впервые на его памяти из двух чаш причащают. А вообще в этот день в храме Панагии и в храме Преображения больше 100 человек приступило к чаше. Но кто в теме, тот понимает, что это огромное количество людей, собравшихся в одном месте на вершине горы. Это самая высокая точка, крест, поставленный русскими монахами. И владыка говорил важные слова, что вся наша жизнь – это восхождение. Восхождение на вершину. Восхождение через преодоление себя, своих прихотей. И все время мы должны идти вперед и вверх, вперед и вверх. А потом владыка сказал, ну вот как апостолы на фаворе, они были в таком восхищении, что не знали, что сказать, и говорят: ну давай, Господи, сделаем три кущи тебе, Моисею, Илье, а мы тут с краешку постоим. Господь говорит: нет, нам надобно сойти с горы. И как бы не было великого восхищения, необходимо возвращаться. Потому что всегда мы должны возвращаться. Возвращаемся мы, кто на год, кто совсем. Оставляя в горах свое сердце. Это особое переживание гор. И, наверное, вот, отчасти понятно, вот и труд альпинистов, и преодоление себя при восхождении. Но здесь еще и важно духовное упражнение, потому что мы идем не просто в горы, не просто, чтобы там написать наверху, там, здесь был Вася, а для того, чтобы совершить литургию, для того, чтобы соединиться со Христом. Это вот как раз храм Панагии, немножко сверху, храм Всесвятой Богородицы. Именно с этого храма в моей жизни начались большие перемены, потому что 3 с лишним, 4 года назад впервые удалось побывать в этом храме. Тогда на Афоне мы пробыли 23 часа. То есть так получилось, что очень хороший знакомый стремился в это место, но у него было всего 23 часа, меньше суток. И вот так получилось, что за это время мы прибыли, взошли на гору, помолились в этом храме, вот и утром спустились и уже отправились на Большую Землю. Тут как раз фотография священников вместе с архиепископом Феогностом.
Я когда смотрел эту фотографию, меня удивило, что облачения какие-то необычные. Это вот греческие, да, облачения?
Да, потому что там везде в храмах есть наборы для богослужения, но, конечно, вот часть русских, скорее всего, которые батюшки с собой привезли, а остальные в греческом облачении. Вот. Ну и вообще, конечно, это всегда особая поездка, потому что Афон — это рентген, который высвечивает все твои самые такие важные для тебя качества, чтобы поставить задачу на следующий год. И благодать Божия, она, люди говорят, вот как здесь благодатно, совсем не обязательно, чтобы человек возвращался из благодатного места, но в таком в благодушном настроении, что у него все хорошо, он всех любит. Иногда приезжаешь с вопросом, иногда приезжаешь с большим вопросом. А как правильно поступить? Потому что было несколько ситуаций, в которых сложились обстоятельства таким образом, что у меня вопрос: как надо было? А как было бы, если? Такое замечательное слово. Это когда мы начали спуск с Панагии уже вниз, к подножию горы Афон, отец Павел нас провожал такими словами. Мне кажется, это очень важно для христиан. Когда персидский царь писал свое письмо царю Леониду Спартанскому, он написал: «Если мы возьмем ваши города, мы всех перережем». Царь Леонид ответил кратко: «Если». У христианина не должно быть сомнений. Наша вера, она в конце концов должна достигнуть такого состояния, как Иоанн Лествичник говорит. Вера — это не когда человек думает, что Бог может это сделать. Может сделать, может не сделать. Нет, вера тогда, когда Бог сделает это, когда человек не сомневается, без всяких «если». Но тем не менее бывают обстоятельства, когда этот вопрос возникает. А если бы мы поступили так, то было бы так. А вот поступили так. И тоже необходимо смиряться, необходимо понимать, что не все звезды с небес можно достать. А есть вещи, которые нужно отложить до какого-то времени. Потому что сейчас недостаточно смирения, недостаточно решимости. Хоть ты понимаешь, как надо было бы поступить, но воля недостаточно к этому воспитана. И не выполняешь тот призыв, который к тебе обращен. И это серьезная задачка. Вот приезжаешь с Афона и думаешь, вот целый год нужно над чем работать. И таких историй у каждого своя история. Каждый брат, а в поездке было 22 человека, это огромная группа. Я думаю, что некоторые монастыри вздрогнули, когда пришли 22 бравых русских брата. И, ну, действительно, как-то там есть такое волшебное слово «reservation». А есть ли у вас резервация? То есть зарезервировали ли вы места для такой группы? И когда Архангельский понимает, что нет, я поражаюсь подвигу монахов, которые несут послушание Архангельских. Ну, потому что им каждый день приходится отказывать. Ну, потому что условия монастыря не безграничные. Вот, например, Ватопед. То есть это монастырь, где больше всего всегда паломников, особенно из Греции, потому что это напрямую греки туда приезжают. И ну, условия совершенно не бесконечные по приему гостей. И вот Архангельский должен проанализировать ситуацию, помолиться. И это же не просто там какая-то светская бюрократия, или там не положено, или там приходите завтра. Нет, он должен принять единственное верное решение. И вот когда они отказывают, понимая, что ну, это требует огромного смирения монаху принять такое решение, что идите дальше, что мы не можем вас принять. Но никто на Афоне не остается без внимания. И вот это вот благословение идти дальше, оно всегда реализуется. То есть когда ты себя превозмогаешь, переступаешь через себя, готов умереть, но дойти, то Господь всегда вознаграждает этот порыв, эту решимость большим. Вот это очень важно понять и научиться проживать.
Ну и вам все-таки сказали идти дальше?
Да.
Да.
Нам сказали идти дальше.
Ну, да, действительно, это, наверное, целый подвиг. Вообще любое паломничество, наверное, оно для того и должно быть создано, чтобы человека выбить из такого насиженного его места и вытянуть его из дома, из такой бытовой окружающей среды, привычной для тебя, а дать время для того, чтобы человек и поразмышлял о себе, о своей душе и потрудился.
И особенно в группе из 22 человек, потому что это авантюризм. Ну, и это шаг в неизвестность, зажмурив глаза, и там дальше куда вынесет. Потому что действительно непредсказуемо, как все дальше может сложиться. И приходится рисковать, и приходится принимать решения. Причем ты понимаешь, что это решение не только за себя ладно. Можешь на свои силы рассчитывать и просчитывать их. А когда рядом братья и постарше, и физически менее подготовлены, а один брат у нас вообще был на инвалидной коляске, то есть тоже такое замечательное чудо, что с нами был собрат Григорий. Вот он всю дорогу был с нами. И даже частично он взошел на гору Афон, но мы уж не стали дальше на самую вершину его поднимать, потому что ну, это было, думаю, что преждевременно пока. Но до скита Святой Анны он добрался и там помолился, подождал нас, пока мы сходили туда-обратно. Вот. И для него, конечно, это особое проживание всех этих дней. Вот. И монахи и игумены монастырей всегда к нему относились с особым вниманием, то есть как-то подходили, благословляли, потому что не понимали, что человек проделал такое путешествие в таких ограниченных возможностях, что это действительно подвиг.
Ну да, таким аудио-видеорассказом, подкрепленным фотографиями, мы прямо практически сами побывали на Святой Горе, и особенно женщины, которым путь туда, так сказать, ограничен, невозможен. У нас осталось буквально несколько минут до окончания программы. Есть еще несколько вопросов, которые, может быть, на которые получится ответить. Ольга Пичугина пишет: недавно, разговаривая с подругой об исповеди, она рассуждала, что я никого не убила, не ограбила, так в чем же мне каяться? Я пыталась объяснить, что нельзя осуждать, завидовать. Она говорит, что если и завидует, так это не со зла, а белой завистью, и вроде как на самом деле живет по-честному. Но что же получается, и в самом деле не в чем каяться? Если честно, то она мои мысли сказала вслух. Всюду слышишь: покайтесь, я бы рада, но не вижу своих грехов. Помогите, с чего начать?
Начало исцеления человеческой души – видеть свои грехи, как песок морской. Представляете? Это только начало. Это какой-то правильный вектор – увидеть себя без розовых очков. Надо выходить из зоны комфорта. Нужно создавать для себя условия, в которых неудобно, неприятно. Но я обычно всегда советую пойти в добровольчество. То есть выйти из привычного образа жизни и посмотреть на себя немножко со стороны. А для этого нужно соприкоснуться с другими людьми. Не только с коллегами приятными там, по работе, не только с домашними, а с людьми с ограниченными возможностями, с детьми-инвалидами в доме-интернате, или с престарелыми, или с бездомными. И постараться с ними как-то вот быть немножечко в контакте. Потому что любое преодоление себя, преодоление брезгливости, неприятного запаха или вот этого духа, который царит в доме для престарелых, просто угнетающий дух уныния, безжизненность. Вы представляете, собрано там 300 человек, которые понимают, что их бросили, их собственные дети. В большинстве случаев это так. То есть не просто одинокие старики, а это одинокие при живых детях и внуках, которые их сплавили там подальше за забор, чтобы решить там свои комфортные обстоятельства жизни. И вот живет человек, понимает, что он прожил жизнь, и такой результат – что он никому из своих родных не нужен. И вот оказавшись в этой обстановке, ты вообще клеточками своего тела, ты ощущаешь вот этот дух. И в нем нужно как-то быть. Нужно быть к этим людям внимательным, приветливым. И вот выход из зоны комфорта – это всегда, всегда экзамен. Нужно обязательно начать молиться: «Господи, даруй, зрите мне мои прегрешения, и не осуждайте брата моего». Нужно прислушиваться к тому, что говорят о тебе со стороны, потому что взгляд со стороны, он всегда правдивый. То есть ты изнутри себя не видишь, какой ты есть, потому что у тебя же розовые очки на глазах, ты же на свете всех милее, всех румянее, белее. А вот со стороны видно. И так бывает иногда, как рассказывали, муж с женой пришли в детский садик, и муж-то он жене не знал, как сказать-то, вот, что она себя неправильно ведет в отношении с воспитателем. А перед ними как раз была другая мамаша, которая выкручивала руки воспитателю по поводу своего ребенка. Что там не вовремя кормит, не так памперсы меняет не столько раз, сколько нужно. И муж-то говорит: посмотри, вот ты такая и есть. Она говорит: что правда? Ей так стало стыдно за то, как она увидела. И вот полезно посмотреть на себя со стороны. Но и вот эти это проблема серьезная, духовная, если человек не видит своих прегрешений. Потому что объективно они есть, объективно есть все страсти, начиная от чревоугодия, кончая гордостью. Но это как к гадалке не ходи. Они есть в нас. И они в нас ведут вот это разрушительное действие. Но мы этого не видим. Потому что наша иммунная система, она повреждена. Потому что нормальный иммунитет, он должен,
взбунтоваться.
Сигнализировать о том, что какой-то сбой, непорядок. А у нас настолько вялый, что любая инфекция, и мы это не замечаем. Это серьезнейшая проблема. Невидение своего состояния. Она какая-то такая, отсутствие потенциала. Потому что человек, он все время должен двигаться, он восходить должен, он в гору должен идти, преодолевая себя. А так получается, что он ровно по течению плывет, но по течению плывет все какое-то не то. А все живое, оно плывет против течения. То есть против. Начать быть, например, послушной церкви. То есть взять все элементарные какие-то церковные упражнения, молитвенные правила, пост добросовестный, духовное чтение Евангелия, посещение храма, воскресенье. Просто войти в ритм церковной жизни, и церковь начнет тебе показывать твое несовершенство. И это хорошо.
Лиц Евгений, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Интересную, содержательную, обо всем понемногу, но тем не менее. Напомню нашим зрителям, что протоиерей Евгений Попиченко сегодня у нас был в студии, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы, прихода собора, и руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии. О деятельности прихода, новостях, различных проектах, которых бесчисленное множество, и посмотреть программу «Благую часть», которую систематически отец Евгений записывает для своих прихожан и для своих подписчиков.
Прихожан, которые в интернете.
И телеприхожан, да, на сайте собор-успения.ру или ВКонтакте есть группа «Собор Успения», так она и, в общем-то, и называется. Спасибо вам. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Храни всех Господь.